Так вот, возвращаюсь к Шекспиру. У Шекспира система нравственных координат достаточно четкая. Есть добро и есть зло. При этом надо учитывать, что это не означает, ни в коем случае не означает плоского морализма. Плоский морализм – это совсем другое, понимаете? Плоский морализм характерен для мелодрамы. Плоский морализм бывает тогда, когда какую-нибудь достаточно банальную моральную мысль иллюстрирует произведение. Но вот если мы смысл преступления и наказания сведем к тому, что нельзя бить старушек топором по голове, мы получим плоский морализм. Понятно, да? А для того, чтобы выразить такую банальную плоскую мысль, не надо писать большой роман. Но это не означает, с другой стороны, что роман Достоевского не содержит в себе глубокого нравственного смысла. Содержит. И он, этот смысл, так же парадоксален, как парадоксально все христианство. И у Шекспира глубокая парадоксальность христианства получает свое выражение. И, пожалуй, в «Короле Лире» с такой глубиной, с какой ни в какой из, другой, из других великих трагедий Шекспира. Эта трагедия потому производит столь мощное и сильное впечатление, и Блок, собственно, потому и назвал эту трагедию Шекспира столь грандиозной, что рядом с ней даже трагедия о Гамлете кажется детской пьесой. Именно потому, что там глубинная парадоксальность христианства пропитывает собою абсолютно все. И возникает этот космизм образов. Я уже говорил о том, что если уж играть трагедию, то отталкиваться надо не от психологической логики. Впрочем, это не означает, что психологию нужно забыть. Вот не надо истолковывать следующим образом. Если вот это не универсально, значит, этого не должно быть. Нет. Надо учитывать, что психологическая логика в данном случае не является универсальной, и поэтому, прибегая к ней, надо учитывать другое. Ну вот, например, если вы, я еще раз вернусь к завязке «Короля Лира», если вы ставите вопрос, почему король Лир ведет, поступает таким образом, он что, дурак? Или не был дураком, а стал старым маразматиком? И если вы положительно ответите на этот вопрос, никакой трагедии не получится. Старый маразматик и дурак не может быть трагическим героем. Да. И понимаете, здесь есть вызов. Он без королевства король. И вот если нужно объяснение, мотивация, то это будет мотивация, далекая от мотивации среднего человека. Он вызов судьбе бросает. Это гордыня. Это не просто честолюбие, это гордыня. Да. Он же вызов бросает. Таким образом, он ставит эксперимент. Вот актеру, если нужно это оправдать, то он должен руководствоваться этим. А средний нормальный человек, он не такими мотивами руководствуется, понимаете? Вот в том-то и дело. А тут вот что. Он король с головы до пят. И он им останется. И он хочет это проверить, допуская, что все будет не так. А вот он идет. Обратите внимание на Лира Ярвита в фильме Козинцева. Вот это вот скрытое напряжение, в котором он в самом начале появляется, оно снимает вопрос, с какой стати Лир так поступил. Там никакого маразма, там никакой глупости, там предельная серьезность, там предельное напряжение. А если актер будет играть старого маразматика, все полетит к черту. Трагедии не будет. И ведь получается так, что Лир дурак, действительно. Но это за вас Шекспир сыграет. Он дурак, потому что гордец. А гордец дурак. В христианской системе координат. Каким бы он умным ни был, но гордец дурак. И вот это понимает Шут, который исчезает в середине, то есть когда пьеса переваливает за середину, не потому, что он предатель. Здесь опять не работает вот эта вот жизнеподобная логика, а потому, что он не нужен больше Шекспиру. А Лир обретает мудрость, будучи безумным. А Глостер прозревает, лишаясь зрения. Здесь все строится на парадоксе. А это глубинная парадоксальность христианства. Вспомним, кто первым последовал в рай, кому Христос сказал: «Будешь со мною в раю». Не иуде, разбойнику, который рядом с ним есть. Между прочим. А дальше у Достоевского убийца и блудница сошлись за чтением личной книги. Так вот, теперь я перехожу к Макбету. Значит, Макбет, скорее всего, появился уже после «Короля Лира». И это та пьеса Шекспира, которая, судя по всему, дошла до нас в неполном виде. Она по объему своему меньше не только других великих трагедий, но и многих других пьес Шекспира иных жанров. И мы располагаем исключительно тем текстом, который вошел вот в фолио 1623 года вот в таком виде. Но несмотря на то, что эта пьеса сохранилась в сокращенном варианте, она входит в число вот в эту четверку великих трагедий Шекспира. Причем довольно любопытно, что эта пьеса создавалась Шекспиром, надо сказать, с определенными и конъюнктурными целями. Вот это пример того, как гений, даже тогда, когда он создает некое конъюнктурное произведение, всегда выходит за пределы конъюнктуры, и конечный результат оказывается грандиозным и отрывается далеко от тех конъюнктурных целей, с которыми было связано его создание. Теперь объясняю, почему тут присутствует определенная конъюнктура. Обратите внимание, значит, действие происходит где? В Макбете? В Шотландии. Надо учитывать, что в это время уже на английском троне сын Марии Стюарт, шотландской королевы. Значит, это безусловно очень важно учитывать. Значит, далее. Убийство короля Дункана очень напоминает обстоятельства убийства отца короля Якоба, в котором участвовала его мать Мария Стюарт. Якоб ненавидел свою мать, казненную Елизаветой Марией Стюарт. Люто ненавидел. Вот внешне ситуативный, ведь Яков показался в ситуации Гамлета. Понимаете? Как его будут переделывать позднее, потому что в более поздних переделках Гамлета в XVIII веке Гертруда не просто выходит замуж за убийцу мужа, а принимает участие в этом убийстве. Так вот, Яков хорошо знал, что к гибели его отца была причастна его мать, что его мать Мария Стюарт со своим любовником, собственно, и устранили. Понятно, да? Вот прототипом для леди Макбет, безусловно, послужила Мария Стюарт. Одной из первых догадалась об этом Ахматова. Ахматова терпеть не могла Марию Стюарт. А вот для Ахматовой вообще было свойственно, это свойство многих великих художников, относиться к далеким историческим фигурам, как к своим современникам или современницам. Как она, можно сказать, Пушкина ревновала к Натали. А леди Макбет, она говорила, почему этого не замечают, это же совершенно очевидно, это же Мария Стюарт. Да, она была права. Но что прототипом послужила Мария Стюарт. Далее. Именно в этой пьесе Шекспира появляются ведьмы, и она начинается с появления ведьм. И ведьмы – это очень важные фигуры в Макбете. Но надо помнить о том, что Якоб, король Якоб, не просто верил в реальность ведьм, как и абсолютное большинство людей того времени, но даже сам писал, написал трактат о том, как ведьм выявлять и как с ними бороться. И поэтому получаем, вот Макбет содержит в себе вот все вот это. Это написано как бы для короля и ему в угоду. Понимаете? Ненавидимая королем его мать Мария Стюарт, это леди Макбет. Король Дункан законный, это его отец. А ведьмы, с которыми надо бороться и которых надо выявлять, вот они, с них все начинаем. И происходит все в Шотландии. Так вот, это как бы вот такая внешняя конъюнктура. А теперь разберемся с вопросом, что сделало эту пьесу великой и прочно вошедшей в мировой театральный репертуар, играемый до сих пор, играемый очень часто, пьесой достаточно глубокой. И даже в обстоятельствах, когда о конъюнктуре Шекспира, его эпохи, забыли, и она утратила свое значение, а она утратила свое значение очень быстро, тем не менее, эта пьеса осталась. А это, в общем-то, пьеса, которая тоже, как и другие великие трагедии Шекспира, содержит в себе то, что, помните, я назвал генеральным сюжетом. Герой делает некое открытие, или которое его глубоко потрясает. Открытие глобальное, не связанное просто с какими-то личными обстоятельствами. Еще раз подчеркиваю, открытие Гамлета не просто в том, что вот. Либо герой встречается с некой силой, и силой масштабной, перед лицом которой он должен принять решение и сделать выбор, и решиться на самоопределение. Вот с этой силой, с появления этой силы и начинается пьеса, это «Три ведьмы». Можно так. Но в данном случае вот все, что я сейчас буду говорить, это уже выходит за пределы той конъюнктуры, да, которую учитывал Шекспир, когда создавал эту пьесу.
Он создавал
пьесу. Да, конечно. Конечно, но это, если бы все сводилось к этому, Макбет был бы забыт очень быстро. И никто о нем не вспоминал бы. Это была бы пьеса-однодневка. А получилась великая трагедия. Так вот, с появления этой силы и начинается пьеса. Это «Три ведьмы». И обращаю ваше внимание на то, что эта сцена, первая сцена с ведьмами, она очень короткая, но она очень выразительная. И последняя реплика – это ключ к пониманию пьесы. Вернее, это ключ к пониманию тех обстоятельств, той силы и той ситуации, в которой оказывается Макбет. А у Шекспира там так: зло стань добро, добро стань злом. То есть перевертыш. Как бы вот добро и зло должны поменяться местами. То, что вообще добро должно стать злом, а зло должно стать добром. А вот это философия ведьмы в Макбете. Но надо сказать, что чем актуален Макбет сегодня, это, собственно, и есть философия постмодернизма. Если разобраться, то философия постмодернизма – это философия шекспировских ведьм.
Что даже такой герой
стал все равно... Да. Даже обратите внимание на то, что если подойти к этой трагедии исключительно с точки зрения ее фабулы, то мы получим сходство с Ричардом Третьим. Но огромная разница. Разница этих героев, они отличаются. Ричард Третий, он от природы таков. А Макбет – это благородный герой. И поэтому сразу в следующих сценах Шекспир делает все для того, чтобы представить Макбета воплощением всех совершенств. Он доблестен, он герой, он благороден, он предан. Это герой высоких нравственных достоинств. И вот именно этот герой высоких нравственных достоинств и становится преступником. Это о том, как это происходит, почему это происходит и к чему это ведет. Вот про что это. И это тоже связано с тематикой ренессансного гуманизма. Давайте задумаемся над вопросом. А какую лазейку находят ведьмы в душе Макбета, чтобы спровоцировать, соблазнить его пойти по пути преступления? Ну вот какой стрункой души Макбета пользуются ведьмы? А дальше уже после них продолжает это делать его жена леди Макбет. Да. Надо помнить о том, что ренессансная гуманистическая мораль отнюдь не видела в честолюбии порог. Но и в самом деле, если мы возьмем честолюбие как таковое, то в нем еще ничего дурного нет. В частности, актер не может быть нечистолюбив. Понимаете? Но вот если актер выходит на сцену, и хоть ты тресни, он хочет всех переиграть. Это неуничтожимое качество актерской психологии. Вот. Актер не может быть нечистолюбив. С точки зрения ренессансной морали, конечно, честолюбие вполне законное свойство. Потому что если благородный человек, человек безупречной нравственности, честолюбив, и претендует на уважение окружающих, он имеет на это полное право. Но вот тут в Макбете-то и показано, как именно честолюбие Макбета, которое само по себе не является злом. И оказывается лазейкой, позволяющей ведьмам проникнуть в душу Макбета и ею овладеть далее. А ему они предсказывают, кроме того, здесь вот еще что. Тут надо помнить об эпохе еще вот по какой причине, чтобы мы поняли суть этой трагедии. Это время бурных религиозных дебатов, бурных религиозных споров богословских, которые были важны людям той эпохи, далеко не только богословам. А я обращаю ваше внимание на то, я уже говорил об этом, королева Елизавета запретила вести публичные богословские диспуты, запретила играть в театре пьесы религиозного содержания. Почему? Она опасалась смуты. Начнут спорить пуритане с англиканами, да еще католики в этом примут участие, и пошло-поехало, будет кровавая каша, которая была в Париже, в Варфоломеевскую ночь, вспомните. Но эти смыслы возникали в подтексте, условно говоря. И у Шекспира они есть. Дело в том, что ведьмы предсказывают. Это значит, вот от судьбы не уйдешь. Но дело в том, что тогда как раз в протестантской версии, пуританской особенно. Пуританство – это английское пуританство, это английская версия кальвинизма. Там огромное значение, едва ли не определяющее значение, имеет доктрина предопределения. Все происходит по воле Бога. От судьбы не уйдешь, это назначает Бог. Вот. И как бы ты ни пытался противостоять тебе предреченному, не уйдешь. Здесь обращаю ваше внимание, предсказывают ведьмы. Но почему сбывается их предсказание? А потому что Макбет принимает это предопределение, потому что это льстит его самолюбию, это подкармливает его честолюбие. И случается это именно потому, ведь Макбет мог бы и не клюнуть. Вот она ситуация выбора трагического героя. Он оказывается в ситуации выбора, этот выбор должен сделать, и дальше он несет за него ответственность. И Макбет выбирает. И он выбирает то, что ему предопределено с точки зрения ведьм, но мог бы и не выбрать. И тогда все было бы не так. Вот она, эта самая свобода трагического героя. А свобода всегда предполагает ответственность. Там, где нет свободы, и ответственности нет. Но если есть свобода, то всегда появляется ответственность. В отличие от сегодняшнего распространенного мнения, значит, стремление к свободе абсолютно безответственное. А ответственность всегда есть, потому что даже если человек не понимает, что она его настигнет, она его настигнет. Мы всегда оказываемся в ответе за то, что мы делаем. И вот это, собственно, и есть диалектика свободы и необходимости. И вот Макбет он выбирал. И вот этот великий благородный герой, делающий такой выбор, дальше уже и не может повернуть назад. и был бы рад, но другого пути нет. И итог – это абсолютное, полное внутреннее опустошение. Вспомните его последние монологи. Когда он начинает воспринимать жизнь как бессмысленную, сравнивать его со спектаклем, и каждый живущий вышел на сцену, чтобы покривляться. И в конце концов это кривление заканчивается, как заканчивается спектакль, человек умирает. И в этой игре, в этом спектакле нет никакого смысла. Это тот результат, к которому приходит Макбет, пройдя до конца избранный им путь. То есть начинает он с честолюбия, которое эксплуатируется ведьмами и леди Макбет. Делает выбор и идет по выбранному пути до конца, приходя к полному внутреннему опустошению и мысли о бессмыслице человеческой жизни. И теперь приглядимся к леди Макбет. Вот линия леди Макбет, да и Макбета тоже, она продолжает очень важную тематическую линию короля Лира. Помните, я говорил о том, что в короле Лире силы зла, которые разрушительны, оказываются разрушительными и для себя. Вспомните Гонорилью и Регану. Вот, смотрите, как интересно. Леди Макбет вначале, когда Макбет колеблется, когда Макбет мучительно рефлексирует, когда он не проявляет вот этой решимости убить Дункана, когда он еще в процессе решения, как она его корит. В чем она его корит? Трусости. Ты что? Я женщина, а я смелее тебя. И она нажимает те струны его души, которые приводят в движение с нужным ей леди Макбет и ведьмам результатом. Ты баба. Смысл такой. И он наконец это делает. Но что происходит с леди Макбет? Что? Погодите, в финале что? А как она умирает и что этому предшествует? Она становится сомнамбулой. Что такое сомнамбула? Это что такое? Кто-то? Сомнамбула – это человек, который страдает лунатизмом. Вот это вот, когда ходит, спит, а на самом деле с открытыми глазами и бродит. Вот она становится сомнамбулой. И как она бродит по дворцу, и ей мерещится на руке пятна крови, знаменитый монолог. Вот. Роль Макбета всегда привлекала трагических актеров, а леди Макбет всегда привлекала трагических актеров. И мерещится кровь, и говорит, все ароматы Аравии не смогут устранить этот запах крови, она пытается оттереть, пятна крови нет, но ей мерещится, она пытается оттереть. То есть она не выдерживает сама, да? Она вначале корит Макбета в трусости, но вот по Шекспиру человеческая природа оказывается не способный вместить в себя без смертельной угрозы для себя столь сильную меру зла. Зло оказывается разрушительным не только для окружающих, но для самих его носителей. Знаете, вот леди Макбет, которая вначале демонстрирует свою абсолютную решительность и способность совершить все, что угодно, в конце оказывается разрушенной сама тем злом, носителем которого она является. Макбет приходит к полному опустошению внутреннему и идет в бой. Принимая, как, между прочим, и положено трагическому герою, смерть. Несмотря ни на что, он не уклоняется таким образом от своей судьбы и тут. Вспомните эту ситуацию с предсказанием Бернамского леса и так далее, и так далее. Это вот он двинулся, Бернамский лес. И тот, с кем он вступает в бой, он не женщиной рожден, да? Он извлечен из чрева матери. И Макбет знает, что ожидает его в этом поединке, и он идет навстречу. И для него это расплата. А он при этом уже внутренне полностью опустошен. Он не видит смысла в собственной жизни. Потому что пройденный им путь приводит к внутреннему опустошению. А леди Макбет приходит к безумию и сама кончает с собой. Вот про что эта трагедия. И, конечно, с этой трагедией тоже можно долго сидеть, ее анализировать, идти от сцены к сцене, но ее смысл именно таков. И как всякое великое произведение, оно и в последующей эпохе оказывалось вполне актуальным из числа вечных. А сейчас тоже ой как актуально. Потому что, собственно, мы живем в эпоху торжества философии ведьм. Вот в чем все дело. А это отдельный долгий разговор, что такое философия постмодернизма. Я уже сказал, философия постмодернизма – это философия, отрицающая объективную истину, иерархию, учащая о том, что все относительно. И это не может, в конце концов, если эта философия усваивается не только узкой группой интеллектуалов, но она овладевает массами, это не может не закончиться в конечном счете катастрофой. Это надо понимать. Мы живем в предкатастрофическое время. По очень многим причинам. Мы живем даже не впред, мы живем внутри катастрофического времени. Потому что началось это катастрофическое время в начале 20 века. И из него мы не вышли. Это надо осознавать и очень четко. И театр способен это выражать. Между прочим, наиболее... Какие любопытные современные сегодняшние спектакли, они передают предгрозовую атмосферу. Вот вся эта богомоловская, серебренниковская и прочая продукция, она ничего не передает, она как раз нигилистична. А это передает, как в свое время Макс Рейнхард за 4 года до начала Первой мировой войны в своем спектакле «Царь Эдип» уже эту предгрозовую военную атмосферу, почувствовав, выразил, когда еще никому в голову не приходило, во всяком случае большинство, не никому, а отдельные только понимали, к чему идет. А основная масса верила в то, что впереди всех ждет прогресс, процветание и благоденствие. Вот на этом я сегодня прервусь.